Творит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Иркутск. Когда учеба в школе станет по-настоящему бесплатной? Ростов-на-Дону. Странные игры вокруг проездных билетов. Самара. Священник угрожает блогеру небесной карой. Томск. Латыши помнят, как они оказались в Сибири. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Благостные телевизионные репортажи, посвященные началу учебного года, убеждали зрителя, что с финансированием школ России все в порядке. Какова же ситуация на самом деле, рассказывает наш иркутский корреспондент Екатерина Вертинская.
Родители иркутских школьников утверждают, что в России среднее образование находится на софинансировании государства и граждан. Причем граждане, то есть мамы и папы учеников, платят больше, чем бюджет. Один пример привела иркутянка Юлиана Терехова, мама первоклассника. 1 сентября 2011 года директор их школы, отчитываясь о проделанной работе, о ремонте, о подготовке школы к новому учебному году, сообщила, что 400 тысяч рублей на ремонт учебного заведения в этом году выделил бюджет, и свыше 400 тысяч выделили родители учеников, которые ходят в эту школу. Суммы, которые требуется внести каждой семье в качестве добровольного пожертвования, небольшие, от 1000 рублей. Это, конечно, не считая покупки всех учебников и рабочих тетрадей, взносов на проведение классных мероприятий, охрану школы и так далее. Не платить родители не могут. Почему, рассказывает Юлиана Терехова.
Если бы мы не вложили бы вот наши деньги, эти пожертвования, то дети учились бы в условиях, непригодных вообще для образовательного учреждения. То есть нас сразу предупредили, то, что они маскируют наше финансирование образования под добровольное пожертвование, нас, по сути, держат за горло, говоря, или вы поставите пластиковые окна в классе, где будут учиться ваши дети, либо у нас будет очень холодно зимой из-за щелястых, рассохшихся рам, и ваши дети будут очень часто болеть и пропускать школу. Но если люди нормальные, вменяемые, если есть даже минимальные деньги, то, конечно, родители выберут, чтобы дети чувствовали себя комфортно и обучались в тепле.
Мама первоклассника отмечает также, что классы, по крайней мере, их школы никак нельзя назвать современными. В такой ситуации объявление президентом России Дмитрием Медведевым курса на модернизацию родители расценивают как издевку, продолжает Юлиана Терехова.
Что это за модернизация такая? Вообще, как можно просто вот об этом заикаться, если в школе не оборудовано элементарно рабочее место для учителя? На дворе 21 век, и в анкетах, которые нам раздает учитель, есть такой вопрос. Может ли она, учитель, обратиться ко мне, как к родительнице, чтобы я помогла ей с копированием каких-то там раздаточных материалов, опять-таки, для процесса обучения наших детей? Поэтому в образовании у нас очень плохо дела обстоят, и я утверждаю, что наше образование находится на софинансировании, где родители, граждане вносят большую часть денег, чем в настоящее время готовы платить государство.
Юлиана охотно согласилась принять участие в пикете «За доступное образование», организованном Иркутской региональной общественной организацией «Народный контроль», который состоялся в центре Иркутска. В акции приняли участие студенты педагогических учебных заведений города и преподаватели, говорит руководитель общественной организации «Народный контроль» Евгений Еремеев.
На сегодняшний день приняты законодательные акты, которые не оставляют камня на камне на лучших традициях советской школы. Результатом, на наш взгляд, мы в этом убеждены, результатом этих реформ будет то, что мы не то, что не сможем создавать, производить высокотехнологичный какой-то продукт. Результатом будет то, что мы уже в ближайшем будущем не сможем даже содержать атомные станции, содержать плотины ГЭС, содержать и поддерживать работоспособность той инфраструктуры, которая создана в советское время. То есть впереди нас ждет буквально в смысле катастрофа, и все это связано непосредственно с ухудшением образования.
Министр образования Иркутской области Виктор Басюк называет подобные протестные акции популистскими. Говорит, что их проводят в связи с начинающимся предвыборным периодом. Отмечу, что на прошедшем пикете народного контроля политических партий не было. За исключением одного представителя КПРФ, который не был делегирован горкомом, а пришел поддержать акцию из личных побуждений. А вот что сказал Виктор Басюк относительно платного образования.
У нас сегодня нет ни нормативных документов, ни заявлений руководство страны о том, что у нас будут изменены подходы к системе образования. Она как была бесплатна, так и остается бесплатной.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Ростове-на-Дону пытаются внедрить безналичную оплату проезда на общественном транспорте. Но это внедрение постоянно буксует, рассказывает Олег Бакунин.
О предстоящем введении в городе безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте представители ростовской мэрии громко заявили еще в середине прошлого года. В этом не менее звонко отрапортовали о выполнении поставленной задачи. Но многие жители областного центра до сих пор не знают об этом. Большинство пассажиров смутно представляет, для чего рядом с местом водителя установлены небольшие коробочки из желтого пластика. О том, как работает новая система, рассказывает Александр Голубничий, которому приходится несколько раз в день пользоваться тем или иным видом городского транспорта.
Абсолютно не работает. Просто удивляет, собственно, для чего вот эти желтенькие ящики, которые стоят практически во всех автобусах, и время от времени раздается женский голос, что оплата произведена. Система-то, в общем-то, на мой взгляд, нормальная, достойная. Только если ее грамотно организовать...
По информации Департамента транспорта администрации Ростова, на сегодняшний день на руках у горожан более 110 тысяч транспортных карт. Но вот что примечательно, за свои наличные ростовчане приобрели лишь 2000 из них. Остальные же были выданы школьникам, студентам и пенсионерам. Продолжает ростовчанка Наталья Смирнова, недавно достигшая пенсионного возраста.
Карту я получила очень быстро. Я пришла в соцобеспечение. Ну, в течение, вот, зашла, и в течение, там, 20 минут мне выдали эту карту с фотографией, все как положено. Ну, где-то через полмесяца я положила деньги. И поехала. Потому что либо... не работают автоматы, либо говорят, что у меня на карте закончились деньги. Ну, в общем, все что угодно. А после 7 вечера вообще говорят, когда я захожу с этой картой, говорят, не работает автомат. Время вышло уже, все, закончилась работа после 7 вечера. Но мне, например, было бы очень удобно. Нет ни мелочи, нет удостоверения, которое ты предъявляешь постоянно. Социальную карту сняли, выскочил чек, распечатано, сколько там денег осталось. Я даже имею представление, сколько мне надо положить, сколько мне очень удобно. Я думаю, что всем бы это было бы удобно, и школьникам, и даже простым людям, у которых нет никаких льгот, но имея карту, расплачиваться картой очень удобно. Было бы, но, к сожалению, вот никак.
Переход общественного транспорта Ростова-на-Дону на карточную систему оплаты проезда начинает напоминать историю ростовского метро. Идея появилась так давно, что уже никто и не помнит, когда точно. Но самой подземки как не было, так и нет. И, судя по всему, в обозримом будущем не будет. Чтобы привыкнуть к оплате при входе в переднюю дверь, ростовчанам потребовалось много нервов и времени. Наградой за терпение и испытанное неудобство, как заявляли тогда городские власти, должна была стать новая безналичная система оплаты проезда. Однако время шло, сдвигались сроки, и в итоге неофициальное звание безналичной столицы Юга России досталось Краснодару. Систему виртуальной оплаты проезда там запустили в октябре прошлого года, и она работает. Сложившуюся ситуацию комментирует обозреватель газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Бог мой, ну вот сейчас вот мы стали все свидетелями очередного крушения голубой мечты о метро. Ну правильно, это и дорогое удовольствие, и сложный рельеф в городе, и тяжелые грунты. Но это не вчера оно все родилось, и обо всем этом надо было знать. И даже когда министр транспорта Левитин предупреждал, что вам ни копейки не дадут, хотите, делайте такое удовольствие за свой счет. И даже тогда, все равно мы, закусив у дела, двигались к прекрасной вот цели. Метро. Прекрасное никуда. Но мы вот, например, наша газета неоднократно говорила о том, что ну давайте смотреть альтернативу, ну давайте посмотрим опыт волгоградцев, которые там варятся в собственном соку с их скоростным подземным трамваем. В принципе, да, нам не надо, чтобы поезда ходили на 100-метровой глубине. На глубине подземного перехода, чтобы не было никаких препятствий, чтобы они проехали трамваи из одного конца города в другой. И этого достаточно, и за это уже можно будет памятник ставить городским и областным начальникам. Но у меня такое впечатление, что опытом Волгограда никто не интересовался. Следовательно, я не удивлюсь, если узнаю, что никто не интересовался опытом Краснодара и других там 12 или 13 городов, которые ввели безналичную систему оплаты проезда.
В общем, судя по всему, и низы не хотят, и верхам это не нужно. Почему, непонятно. В смысле, понятно, почему это невыгодно водителям и их работодателям. Но вот почему городу неинтересно узнать, сколько же на самом деле денег крутится в этом бизнесе, пока непонятно. Внедрение новой системы позволит решить ряд важнейших городских задач, включая организацию объективного учета учета пассажиров различных категорий, повысить собираемость средств и обеспечить транспортным предприятиям реальное возмещение затрат на перевозку льготников. При этом, по мнению некоторых экспертов, безналичная система буксует потому, что не только ставит крест на хорошо отработанном методе сбора черных денег, которые достаются не только транспортникам, но и ломает успевшую сложиться в последние годы практику откатов за многомиллионные бюджетные дотации. Олег Бакунин для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во дворе одного из самарских домов начали строить часовню. Не все жители этому обрадовались, рассказывает Сергей Хазов.
Жители дома номер 144 по 6-й просеке в Самаре добиваются запрета на незаконное строительство в 20 метрах от своего дома православной часовни и храма в честь великомученицы Екатерины. Тема с начатым самарской епархией в жилом дворе строительством стала главной в самарской блогосфере. В своем интернет-блоге местная жительница Алена Молодцова рассказала, что часовня строится с нарушениями. Над местом стройки проходит высоковольтная линия электропередачи. Строители запитывают свои агрегаты прямо от электросети жилого дома, а двор превращен в свалку стройматериалов. По словам Молодцовой, за критику представители церкви уже назвали ее бесноватой.
Надо понять, что целый дом одержимым, наверное, быть не может. А уж если мы все одержимы, то рядом с таким количеством одержимым храм ставить, наверное, не совсем правильно.
О том, что строительство часовни и храма должно быть прекращено, говорит и другая жительница дома номер 144 по 6-й просеке Любовь Тюнова.
Мы можем, конечно, через суд заставить их, допустим, разобрать самовольный пристрой. Не такие дома подлежат, как бы, решению суда сносу. Устраивает их это или нет, мы им бы свою точку зрения все высказали.
Представители инициативной группы местных жителей выяснили, что разрешительных документов на строительство часовни и храма мэрия не выдавала. Однако для постройки храма достаточно разрешения Министерства строительства, поясняет зам руководителя департамента архитектуры мэрии Самары Виталий Сомов.
Благоустройство, которое должно быть произведено на этой территории застройщиком «Экосинтез», да, будет проведено в течение месяца, это точно. То есть установку малых архитектурных форм, детских площадок. На сегодняшний день, так как договор о бессрочном пользовании заключен «Экосинтез» с Министерством строительства, мы направили запрос в Министерство строительства дать разъяснение.
Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий лично прокомментировал ситуацию, обвинив в раздувании скандала вокруг строительства часовни блогера Алену Молодцову и местных жителей.
Вот эта женщина, видно, она даже не понимает, что в мире все наказуемо. Через нее и дети будут страдать. И она даже не знает, чему она подвергает своих детей. Мир еще наказуем, особенно что касается храма.
Свое мнение у депутата Самарской губернской думы Дмитрия Сивиркина.
Сейчас происходит некое странное событие. Значит, люди здесь вот пришли, вот эти все члены Самары православные, верующие Самары. Пришли потому, что нескольким жильцам данного дома по 6-й просеке 144 не хочется, чтобы рядом с их домом стоял православный храм святой великомученицы Екатерины. Настолько это вот странно, так сказать, и дико, что тут даже сложно какие-либо комментарии давать. Ведь что такое храм православный? Это значит, что вокруг будет чисто порядок. Здесь уже не будет там сквернословия какой-то. Тут не будут выпивохи ходить. Здесь и детские площадки будут под храм. А вот в этом доме, рядом с которым мы находимся, здесь еще будет детский образовательный центр епархиальный, сеть которых уже развита по Самарской области. Просто вот несколько человек, которые затеяли скандал, достаточно неприличный, который, я считаю, просто может черным пятном лечь на репутацию нашего православного, благочестивого города Самары.
В середине сентября на месте строительства часовни с жителями 6-й просеки встретились депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Хинштейн и мэр Самары Дмитрий Азаров. Чиновники заявили, что разрешение на строительство храма департаментом строительства и архитектуры мэрии не выдавалось. Мэр Самары Дмитрий Азаров призвал искать компромисс. Территория двора будет благоустроена, пообещал протоиерей Иоанн Мохов.
Люди еще спустя сколько лет скажут, как хорошо, что у нас есть храм, а не, скажем, как говорится, гаражи под глазами, за которыми там где-то, к сожалению, наши дети занимаются каким-то непотребством, вообще не видно, что происходит. Или будут стоять какие-то, прошу прощения, пивные ларьки. Нам еще спасибо скажут люди за то, что здесь делается.
Через неделю после встречи с чиновниками во дворе появилась детская площадка, разместившаяся прямо около парковки автомобилей. Дети, катаясь на горке, скатываются прямо под колеса к припаркованным во дворе машинам. Строительство часовни тем временем приостановлено не было. Очевидно, установив детскую площадку, мэрия и представители духовенства посчитали свои обязанности по благоустройству двора выполненными, комментирует Алена Молодцова.
Здесь Здесь за это время было очень много народу. Представители полиции, представители всяких разных служб. Абсолютное большинство людей в простых беседах говорят одну простую вещь. Я бы не хотел, выходя из дома, видеть храм. Мы совершенно не против храмов как таковых. Мы православные христиане в большинстве своем. Хотя тоже надо учитывать, в нашем доме живут и мусульмане в частности. Но почему они должны, выходя в свой двор, да, там сказать, вот постоянно испытывать какой-то, так сказать, достаточно глубинный дискомфорт, они дома.
По словам Алены Молодцовой, на очередном общем собрании жители шестой просеки заявили о готовности начать акции протеста, если строительство часовни не будет приостановлено. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Томске установлен памятник латышам, репрессированным при царском и сталинском режимах, рассказывает Сергей Скворцов.
8 сентября в Томске в мемориальном сквере, что рядом с музеем политических репрессий, установлен и освящен камень памяти латышах, ставших жертвами политических репрессий. На природном валуне надпись на латышском и русском языках. «Пусть камень говорит и скорбит по латышам, жертвам политических репрессий». 300-килограммовый валун привезла из Латвии делегация под руководством Карлиса Берзинша. В ее составе в основном дети тех, кто когда-то попал под молох сталинского террора. «Речь идет о разных поколениях этого прибалтийского народа», говорит директор Музея политических репрессий Василий Ханевич.
«Это касается памяти как наших латышей, латгальцев, оказавших здесь в Сибири еще во времена Столыпинской реформы, подвергшихся репрессиям в годы большого террора, так и большей части латышей, депортированных из Латвии в Сибирь, на Нарымский край, уже перед началом Великой Отечественной войны и после в ходе массовых депортаций.
Но памятный камень – это лишь прелюдия той работы, которую надо сделать, чтобы люди помнили о тех временах и никогда бы их не повторили, говорит руководитель латышской диаспоры в Томске, профессор Политехнического университета Петр Краунеш.
Дело надо продолжать. Расход скоро такой уникальный.
Он сам принадлежит к тому поколению, которое детьми вместе с родителями прошло ссылку из Латвии в Сибирь, говорит профессор Краунеш.
Я родился в Латвии, в 49-м нас ссылали, а я с 39-го. Мне было 10 лет, я всю эту дорогу помню. И шуточку я говорю всегда так. Вот когда меня посадят обратно в какой-нибудь девятник, отвезут в Латвию, тогда я буду в Латвии, а так я здесь.
Петр Янович по-прежнему прекрасно владеет латышским языком и поддерживает активные связи с родиной. Осветили камень представители трех конфессий, продолжает директор Музея политических репрессий Василий Ханевич.
Лютеранский священник, католический и православный, так как основная масса жителей Латвии исповедует все эти три религии.
В ходе только первой волны депортации перед войной из Латвии были вывезены более 15 тысяч человек. Были волны депортации после войны. На открытии памятного камня в Томске собрались представители латышской диаспоры, томских общественных организаций и власти. Сергей Скворцов для Радио Свободы, Томск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Подарок Путина оказался слишком дорог для Приморья. Заголовок агентства новостей «Прима-Медиа». Утвержденные на днях тарифы на газ для потребителей Приморья в размере 3700 рублей за 1000 кубометров газа оказались самыми высокими в Российской Федерации. О том, что в Приморье будет дешевый газ, не было и речи. В цене газа, добываемого ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, учитывалась высокая стоимость его транспортировки по новому газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Хотя 8 сентября Владимир Путин, давший старт работе газопровода, заявлял о возможном снижении тарифов в ЖКХ в связи с появлением газа в Приморском крае. Эксперты объяснили «Прима-Медиа», что установленные тарифы на газ для Приморья адекватны инвестиционным затратам. Самарское обозрение пишет о проекте строительства в Тольятти завода по уничтожению опасных отходов. Мэр предлагает выделить из бюджета города более 600 миллионов рублей. Завод первоначально должен решить проблему утилизации опасных химических отходов, обанкротившегося 8 лет назад завода «Фосфор». Но источники, знакомые с идеей, утверждают, что потом завод будет перерабатывать отходы со всей России. Местные экологи пока не выработали свои позиции по строительству этого завода. Часть тольяттинских депутатов возмущена тем, что хронически дефицитный бюджет будет тратить деньги на очистку площадок частных предприятий. А экспертам затраты муниципалитета на утилизационный проект кажутся завышенными. Они говорят, что установка стоит меньше почти вдвое, уточняет «Самарское обозрение». За выполнение особо важного и сложного задания, выразившегося в организации проведения рабочих поездок первого вице-премьера России Виктора Зубкова, премированы чиновники аппарата волгоградского губернатора Анатолия Бровко, сообщает информагентство «Высота-102». За умение встретить высокого московского чиновника на уровне прибавку к зарплате получат 13 госслужащих. По 3 оклада 4 помощникам губернатора, еще 10 аппаратчикам, кому 2, кому 1 оклад. Видимо, пишет «Высота-102», выписывая премии, в администрации забыли, что консолидированный бюджет Волгоградской области за первое полугодие этого года исполнен с дефицитом. Первая газета Волгограда рассказывает о жилом доме, который вот-вот развалится, но чиновники, получившие полгода назад соответствующее заключение госжилинспекции, не спешат признать дом аварийным. Прокуратура пыталась через суд признать бездействие районных властей незаконным, но несколько десятков семей продолжают жить в опасном доме, сообщает «Первая газета». Почти весь лес уйдет под воду. Интернет-издание «Бабр.ру», сообщая о планах мероприятий по подготовке ложа водохранилища «Богучанской ГЭС», обращает внимание на то, что в зоне затопления предполагается лесоочистка 429 гектаров, лишь 2% территории будущего водохранилища. Экологи говорят, что затопление такого объема древесины неизбежно приведет к загниванию и заболачиванию водохранилища. А владельцы ГЭС не возражают. По их логике, лес на корню несет меньшую угрозу механизмам ГЭС, чем остатки спиленных деревьев, которые могут засорять системы плотины. Читаем в «Бабр.ру». Как сообщил хабаровский новостной портал «Хабекс.ру», в период предвыборной кампании большая часть населения Биробиджана будет лишена возможности читать российскую прессу. Мэрия распорядилась убрать газетные киоски с центрального рынка, а предпринимательницы Макаровой объявили, что ее киоски с самым большим ассортиментом российских, хабаровских и краевых изданий могут работать только до 1 октября. Поскольку большинство местных печатных изданий подконтрольны властям, состоящим в правящей партии, опасность для биробиджанских единороссов представляет в основном публикации в центральном. Убрав с хлебных мест киоски Макаровой, правящая партия не будет испытывать никакой конкуренции. На этих местах будут бесплатно раздавать свою газету «Партийный курьер», навязывая себя биробиджанским избирателям, пишет «Хабекс.ру».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Главные новости коротко. Партии «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» проводят сегодня предвыборные съезды, на которых будут приняты программы и утверждены списки кандидатов в депутаты на выборах в Госдуму 4 декабря. В Москве сегодня открывается съезд незарегистрированной оппозиционной партии «Народной свободы». В нескольких российских городах сегодня пройдут акции протеста автомобилистов. В государственной резиденции Завидово сегодня пройдут переговоры между президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Предполагается, что будут обсуждаться цены на российский газ. Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых ядерных реакторов. Об этом заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Фрагменты американского исследовательского спутника, как ожидается, в ближайшее время упадут на Землю, но где именно, неизвестно до сих пор. Как заявило в пятницу космическое агентство США, спутник пролетит над Канадой, Африкой, Австралией, рядом районов Тихого Атлантического и Индийского океанов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече в Нью-Йорке с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом подверг критике его выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг. Совет Безопасности ООН в понедельник рассмотрит вопрос о независимом палестинском государстве. Соответствующую заявку вчера подал глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В столице Йемена Сане по меньшей мере 13 человек погибли в ночь на субботу в ходе столкновений правительственных войск с вооруженными противниками президента страны Али Абдаллы Салеха. Президент США Барак Обама в телефонном разговоре в пятницу поблагодарил султана Омана Кабуса бен Саида за содействие в освобождении американских туристов, приговоренных в Иране к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. На волнах Радио Свободы вы слушали сводку последних известий.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Удмуртия. Почему фермер бросил ферму? Тюмень. За что уволили хорошего преподавателя? В этой же части вы услышите интервью с самарским композитором Марком Левиантом, а завершит программу репортаж о джазовом фестивале в Калининграде. Петр Елатов, фермер из Завьяловского района Удмуртии, вынужден был бросить занятия фермерством. Наш корреспондент Надежда Гладыш спросила его, почему.
Петр Елатов в своей жизни кем только не успел побывать. Был главным агрономом Завьяловского, самого крупного района Удмуртии. Работал в различных структурах Минсельхоза. В начале 90-х возглавлял районный комитет по земельной реформе. Оттуда ушел фермеры.
Петр Михайлович, скажите, пожалуйста, а ваше детство было как-то связано с крестьянством?
Я вырос в деревне, отец и мать мои крестьяне, потомственный крестьянин. Я все это испытал еще в детстве, начиная со своего огорода, начиная с того, что надо готовить сено для своей коровушки, нужно готовить корм для поросят, корм для кроликов. У нас очень крупное было подсобное хозяйство у родителей. Работая еще главным агрономом в районе, я был убежден, что вот производство все равно как-то замерло. Вклады растут, растут.
Вы говорите о советском периоде.
После того, как была принята программа по нечерноземью в 76-м году, в течение 15-20 лет как сельскому хозяйству мощными вливания были. Отдача очень мизерная была. Повышение урожайности по сравнению с тем же 76-м годом, ну, 2 раза максимум выросло. А вливания возросли в десятки раз.
А характеризуйте вот то хозяйство, которое вы начали вести в 92-м году.
Я получил участок площадью 40 гектаров. Из них собственность 3,6 гектара. Остальное мне пришлось выкупать. Это находилось в Люкской администрации Завьяловского района. Самое отдаленное хозяйство крестьянское.
Отдаленное от райцентра.
И от райцентра, и от рынка сбыта, и от города, потому что там дорог не было. Занимаясь картофелеводческой овощной продукцией, самый большой недостаток был то, что я не успел создать базу для хранения. В отдельные годы практически я терял рынок только из-за этого.
Что вы начали делать?
Я начал готовить почву. Слава богу, вот кредиты, которые выделялись, по первости, мне перепало на приобретение трактора и 2 машин. Сельхозорудия некоторые я приобрел на эти кредиты. А некоторые, которые уже вышли, скажем, 93-м году, и позже этих кредитов они уже не увидели, льготных, потому что кредиты в конце 93-го года стали уже под 200%, и они не льготировались уже никак. То, что я имел, я уже мог обработать землю, посеять, а убирать я уже не мог, потому что для уборки у меня техники не было. После того, как я испытал зерновое производство, у меня была и корова, были телята на откорме, но я пришел к выводу, что не имея такой производственной базы, можно только заниматься картофелями и овощами, что я в последующие годы и делал. Отстроили мы усадьбу, дом, конюшню, колодец, баню, изгородь. В принципе, вот для того, чтобы вот такое натуральное хозяйство можно уже было вести. Овощи и картофель у меня занимали около 3 гектаров, остальные площади я под травы отпустил. Когда я перешел на овощеводство, окрестные считали, что показательное хозяйство, урожайности говорили сами по себе. Капусты я получал в пределах 800 центнеров с гектара, моркови около 1000 центнеров с гектара получал, свеклы в пределах 500, картофеля в пределах 300 центнеров с гектара.
Цифры, они когда не в сравнении, они не играют сами по себе. По сравнению со средними советскими урожаями.
По сравнению с советскими урожаями, эта урожайность превышала в 4-5 раз. Перед дефолтом ранней продукции я сдал по стоимости на 2 машины. Но дефолт, и он все съел, потому что туда, куда я сдавал продукцию, со мной рассчитались только в марте месяце.
То есть вас кризис подкосил?
И кризис, ну, этот кризис не единичный ведь был, их несколько было.
Сколько было подобных вам начинателей в масштабе района?
В масштабе района было создано 380 крестьянских хозяйств. Посыл был, заявлял с начала реформы, довольно сильный. В нашей Люкской зоне было 38 крестьянских хозяйств. На сегодняшний день ни одно хозяйство конечно, не функционирует. И не потому, что это были случайные люди, дилетанты, которые не знали производства. Просто в современных условиях, видимо, невозможно было выжить никому. Те фермеры, которые были созданы в начале 90-х годов, вот это на уровне как раз семейной фермы, частного подворья. Дальше они шагнуть не могли, ведь стартовый капитал нужен.
Что происходит с крупными хозяйствами, которые вас окружают? Они, по существу, ваши конкуренты.
Да волю-то никому не дали. Ни фермерам, ни крестьянским хозяйствам. Коллективные хозяйства, они были уже поставлены в определенные рамки, и они в них работали. Они как бы почву под ногами потеряли. Ну, во-первых, стабильного финансирования не стало. Кредитования не стало. Вот этот диспаритет цен, естественно, на все начало резко повышение цены идти. На продукцию в разы цены меньше. Коллективное это хозяйство, привыкшее по старинке работать, не выдержали этого диспаритета цен. Жизнь показала, кто в тесненных рамках привык работать. Из разряда слабых, средних хозяйств, которые рассчитывали в основном на свои силы, они оказались более жизнеспособны. А вот крупное хозяйство, во-первых, практически очень многие хозяйства просто растащили. Ну, потому что было что тащить.
Есть какая-то золотая середина? Есть какие-то хозяйства, которые бы демонстрировали устойчивое выживание вот в этих, можно сказать, диких условиях? Где вы видите точки роста и чем они обусловлены?
Агрохолдинги создаются, обанкротившиеся хозяйства попали в хорошие руки. Предприниматели или как там?
Приходит городской капитал в деревню, заинтересованный в производстве сельской продукции, да?
Человек кушать будет всегда. Продукция сельского хозяйства, она будет всегда востребована, это постоянные деньги, и необходимо только правильно организовать это производство. Единственное, чего у него не хватает, он недооценивает кадровый потенциал, и в этом он и проигрывает. Деньги еще не все. Надо глубокое знание отрасли, глубокое знание дела.
Петр Елатов закрыл свою ферму, но душой по-прежнему с землей. Он с тревогой следит за разорением Завьяловской деревни, пытается, где возможно, пропагандировать прогрессивные системы земледелия, консультирует руководителей хозяйств. Надежда Гладыш для Радио Свобода, село Завьялово, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. За что талантливого университетского преподавателя Андрея Кутузова уволили с работы? Рассказывает Екатерина Петрова.
В Тюмени из университета уволили преподавателя, разделявшего анархистские и антифашистские взгляды. Кандидат филологических наук Андрей Кутузов был осужден по экстремистской 280-й статье весной этого года. Его приговорили к условному сроку. По версии следствия, Кутузов раздавал на одном из митингов листовки с экстремистскими призывами против сотрудников милиции. Сам Андрей Кутузов уверяет, что дело сфальсифицировано, а листовки были подброшены. Его соратники выражаются еще реже. Они считают, что с ним свели счеты сотрудники правоохранительных органов, которых беспокоила активная общественная деятельность Кутузова в городе, где еще со времен Сергея Собянина главенствует тренд «В Тюмени все хорошо». Приговор Андрей Кутузов попытался обжаловать в российских судах, однако безуспешно. Сейчас он готовит обращение в Европейский суд по правам человека, а тем временем совершенно неожиданно его уволили. Как рассказал сам Кутузов, в начале сентября его вызвал начальник, директор гуманитарного института Тюменского госуниверситета и предложил написать заявление по собственному желанию.
Вызвал директора института, где я работал, сказал, собственно, что меня хотят уволить, предложил уволиться по собственному желанию, но он сказал, что это он передает мнение ректора. Я спросил, в какой статье вообще-то меня пытаются увольнять, потому что вроде бы никаких причин для этого нет. Я отказался. На следующий день меня вызвали в отдел кадров, вручили приказ об увольнении. По статье решение морального поступка несовместимо с дальнейшим работой. Сколько я понял, смысл в том, что аморальный проступок – это вот как раз то влияние, которое я совершил, за которое я был признан в суде, то есть у нас распространение гипотетических листовок. Было сказано, что есть приговор суда, который вступил в законную силу по экстремистскому делу, мы вынуждены оградить студентов от влияния.
В Тюменском государственном университете в комментариях этой ситуации весьма лаконичны. Как заявила начальник отдела информации и связи с общественностью Елена Южакова, Трудовой кодекс обязывает их избавиться от такого преподавателя.
Официальная позиция вуза базируется на статье 331 Трудового кодекса Российской Федерации, в которой прописаны права на занятия педагогической деятельностью. И там есть такое положение, что в педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию.
Примечательно, что суд не запрещал Андрею Кутузову Кутузову заниматься преподавательской деятельностью, но, несмотря на это, вуз поспешил его уволить, причем в самом начале учебного года, когда уже сверстано расписание и распределены занятия. Сам Кутузов уверен, что на университет надавили извне. В пользу этой версии говорит скоропостижность увольнения. Весь процесс занял меньше суток. Никакой дискуссии внутри вуза, оставлять преподавателя или нет, не было. Сотрудники факультета и студенты-филологи узнали об его увольнении уже постфактум, и эта новость, как принято говорить, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Студенты отказывались заниматься на парах и обсуждали ее с преподавателями, рассказала доцент кафедры перевода Гуманитарного института Тюменского госуниверситета Мария Куниловская. По ее словам, Андрей Кутузов никогда в университете не пропагандировал никаких идей и никакого негативного влияния на студентов не оказывал.
Он сам говорит, что он понимает, что нельзя использовать авторитет преподавателя с целью распространения каких-то там идей, и он это очень четко выдерживает. То есть вот я со своим студентом знаю, что никогда не слышали от него, даже когда они пытались, уже зная из СМИ, что там происходит, пытались его вывести на какие-то темы. Он всегда очень вежливо, но настойчиво уходил от этих тем, никогда ни на какие темы он не распространялся ни в преподавательской среде, ни в студенческой среде.
По словам коллег, Андрей Кутузов является автором уникальных курсов, в рамках которых обучает студентов-переводчиков пользоваться современными компьютерными технологиями. Также на грант, выделенный вузу, он разработал проект, который должен был внедрять. Разбрасываться такими специалистами нельзя, считает профессор кафедры современного русского языка Уральского госуниверситета, доктор филологических наук, писатель Юрий Казарин. По его словам, руководство Тюменского вуза поступило неэтично.
Произошло смешение двух различных сфер сознания, я имею в виду ректората, сфера общественно-политической деятельности и сфера профессиональная, преподавательская, научная. Естественно, увольнять человека за его какие-то пристрастия политические, за его какую-то общественную деятельность, может быть, которая противоречит уголовному кодексу, да, я не знаю, этого делать нельзя. В Тюменском университете, мне кажется, допущена этическая ошибка. Мне кажется, это очень плохо, потому что университет – это, конечно же, прежде всего свобода. Свобода мысли, свобода концепций, какой-то практической деятельности научной.
Казарин отметил, что гипотетически Уральский госуниверситет мог бы пригласить на работу Андрея Кутузова. Политолог и заместитель директора Института философии и права Уральского отделения Академии наук Константин Киселев тоже занимается активной политической деятельностью. И в свое время на его руководство оказывали давление с целью вынудить к увольнению. Однако этого не произошло. По мнению Киселева, то, что случилось в Тюмени, ярко демонстрирует кризис, охвативший современную сферу образования в России, которая абсолютно не свободна и встроена в административную систему.
Именно учителя являются опорой административного ресурса. Их привлекают в избирательные комиссии. Именно их заставляют делать те вещи, которые, возможно, они не хотят, и они эти вещи делают с большей и большей покорностью. Этот негативный тренд, он еще имеет свою региональную специфику. И наиболее ярко эта региональная специфика проявляется в таких регионах, как, например, регионы Кавказа, как Тюмень, Ямал, Хмао, где административная власть и возможности давления на людей, в том числе преподавателей, ученых, гораздо сильнее, нежели, например, в Екатеринбурге или в Москве.
Добавлю, что Андрей Кутузов уже подал иск о восстановлении, он собирается судиться и вернуться в Тюменский государственный университет. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях самарский композитор Марк Левиант. Вопросы ему задает Сергей Хазов.
Марк Григорьевич, насколько высока сегодня музыкальная культура у жителей провинции?
Разные провинции и разная культура в разных местах. Ну, допустим, взять Нижний Новгород, тоже вроде провинция, раз не Москва, не Питер. Но там есть консерватория, ей уже много лет, очень много интеллигенции. Там немножко другая культура, и вот это влияние ауры консерваторской, педагогов консерваторских, студентов консерватории. Ну, потом близость Москвы, очень многие фестивали, очень многие выдающиеся наши исполнители, композиторы. И Ростропович, и Рихтер. Я, когда учился там, я всех слушал, бывал на концертах. Нельзя сказать, что Куйбышев, Самара, это уж такая провинция. Многое все-таки здесь происходит интересного. Особенно, когда приглашают выдающиеся деятели культуры масштаба страны и мира, может быть.
Вот был такой известный конкурс Кабалевского в Самаре.
Да, безусловно. Это вот такое было замечательное начинание в 1962 году, когда появился городской молодежный клуб ГМК-62. Тогда они приглашали наших выдающихся троицу поэтов: Рождественский, Вознесенский, Евтушенко. Джазовые концерты тогда были, Высоцкий. Все от начала ГМК-62. И конкурс молодых пианистов имени Кабалевского, при жизни Кабалевского. Я помню его приезды и интерес огромный. Но немножко время было другое. Как-то уделялось большое внимание классической музыке. Были хорошие дирижеры здесь. Были живы выдающиеся наши великие композиторы. Я помню, как мы исполняли. Была премьера здесь патетической оратории Свиридова. Приезжала капелла Юрлова вместе с оркестром и хором педагогического института, где я тогда первое образование свое получал на музыкальном факультете. Мы пели, это было здорово, это так нас поднимало, это так нас воспитывало музыкально и личностно. И вот эти ленинские фестивали, которые были традиционно в апреле, ленинские, не ленинские, они были музыкальные. Было много интересного музыкального. Сейчас тоже много фестивалей. Я считаю, что если человек интересуется, если он хочет что-то постичь, узнать, сейчас филармония активно работает.
В Самаре сегодня много музыкальных школ. Дети занимаются музыкой?
Да, есть музыкальные школы, есть хорошие ребята. Но вообще меняется жизнь. Сейчас такой прагматизм появился. И, конечно, многие родители понимают, что музыка не может дать ребенку устойчивого положения в жизни, какой-то независимости. Чиновники – это особый клан. У них другие зарплаты, у них другие пенсии, у них другие льготы. И все остальные. Это все люди видят, знают, и не секрет. И самое главное, что это видят молодые люди, которые очень четко понимают, куда настраивать свои лыжи.
Музыка и политика сочетаются ли в современном мире?
Да, наверное, сочетаются. Потому что, если смотреть на политику, она очень сумбурна. Также в музыке много всего, много жанров, много течений. В политике тоже мы видим разброд и шатание. Может быть, это и интересно. Главное, чтобы это только не приводило к каким-то таким серьезным катаклизмам, которые бы мешали жить людям.
Почти 40 лет вы руководите музыкальной частью Самарского академического театра драмы. Сегодняшний театр воспитывает зрителя?
Театр государственный. Это единственный театр, большой драматический театр в областном центре. Он должен отвечать, во-первых, разным вкусам. Не только быть, допустим, только на интеллигенцию. Есть у нас разные зрители. И продвинутые, и непродвинутые. И академику, и рабочие. Чему завода должен спектакль нравиться. Чем-то надо захватывать. Я только не терплю, когда на сцене пошлость, безвкусие, пустота, за которой нет ничего. Есть фантик, оформление бывает и дорогое, и костюмы шикарные. Все есть, а спектакля нет. Переживаний нет, сопереживаний нет. Я ухожу из театра холодный. Все на уровне текста. Вот при Петре Львовиче Монастырском этого почти не было. Он не допускал, как художественный руководитель, ни в своих спектаклях, ни в спектаклях других режиссеров. Театр как бы так формировал поколение зрителей. Сколько я встречаю, сколько я слышу, уже разные возрасты, поколения людей, они благодарны театру за то, что театр делал их людьми, личностями. Театр был нужен. Сегодня театр, он больше развлекает, он не глубокий, нет никаких серьезных размышлений на уровне, но каких-то высоких нот. Мне грустно, очень грустно. Я считаю, что мы потеряли театр. Театр мог бы дальше идти как-то, но с Петром Львовичем, без Петра Львовича, но то, что было заложено, надо было дальше. Могли появиться новые формы какие-то, какие-то режиссеры, но принципы должны были оставаться. И при всем при том, это все разговоры, что надо зарабатывать деньги. Да, надо зарабатывать деньги, но деньги можно зарабатывать и на хороших спектаклях. До сих пор в театре нет ни одной фотографии, ни одного актера, сцены и спектаклей, которые были до 95-го года. Вот это неуважение к истории театра, а в этом году театру 160 лет. Даже нет никаких планов, как театр будет отмечать.
Марк Григорьевич, вы возглавляете Самарское отделение Союза композиторов. Чем живет сегодня Самарская организация композиторов?
Нашу организацию создал Шостакович в декабре 41-го года. И в этом году исполняется 70 лет Союза композиторов, созданного Шостаковичем в Самаре. Наш город должен быть обязан Шостаковичу. Когда мы в 2006 году по нашей инициативе отмечали столетие Шостаковича. И самое главное, чего мы добились от наших властей городских, открытие улицы. Это единственная улица Шостаковича в мире. На музыкантов России, я думаю, что в мире бы тоже, просто мы не рассылали как бы приглашение, но мы разослали приглашение на открытие улицы. Музыканты были потрясены этим. Потому что нигде нет. В Москве нет памятника Шостаковича.
Что волнует вас, как руководителя Союза композиторов?
Меня волнует, чтобы у нас композиторы писали музыку. Хотелось бы, чтобы в Самаре появлялись интересные, талантливые композиторы, чтобы эта музыка звучала, помогать музыкантам.
Наш корреспондент Сергей Хазов беседовал с самарским композитором Марком Левянтом. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу рассказ о джазовом фестивале в Калининграде. У микрофона Евгения Романова.
Международный фестиваль «Дон Чента Джаз» нынешним летом прошел в Калининграде уже в шестой раз и в последний раз с таким названием. К будущему лету он поменяет свое название на «Калининград Сити Джаз», но вернемся пока еще к «Дон Чента Джазу». Программа шестого фестивального сезона была разнообразна и при этом хорошо сбалансирована. Первый вечер открылся дебютом молодого калининградского коллектива «Мысли вслух» под руководством Ильи Хвостова. You are all I long for, all the worship and adore. Коллектив «Джаз-кантины» из Брауншвейга – невообразимый коктейль из кавер-версий джазовых стандартов и известных рок-композиций, фанка, рэпа и хип-хопа. «Дон Чента Джаз» открыл калининградцам и новое имя. Гениальный 15-летний пианист из Израиля Гади Лехави играл классический джаз в сопровождении своего маленького бэнда «Бас и ударные». Был и радикально иной джаз. Брингманшип из Швейцарии, следуя дословному переводу своего названия, делали по-настоящему рискованную игру на грани срыва, мастерски переплетая в замысловатых композициях электронику и акустику. Было и великолепное шоу американских гостей, звездной фан-группы Элла Маккея. Были ветераны британской поп-джазовой сцены Мэтт Бьянко, был Диксилент из Польши, а также литовский фьюжн-коллектив Шинкаренко Джаз 5. И, наконец, феерический апофеоз – великий голос Дзукера. Говорит пресс-атташе фестиваля «Дон Чента Джаз» Светлана Колобанева.
Я думаю, что «Дон Чента Джаз» продвигается по всему миру. Мы это видим по реакции агентств, которые привозят к нам музыкантов, хотя бы по реакции того агентства, которое организовывает у нас туровый концерт Дзукера, звезды мирового уровня. Посмотрим, какова будет реакция российских средств массовой информации, но сам факт того, что крупнейший российский поисковик Яндекс.ру включил «Дон Чента Джаз» в свою афишу в такой очень скромной рубрике «Крупнейшие фестивали мира».
В честь организаторов и всех, кто работал для этого, выступление итальянской мегазвезды Дзукера подняло фестиваль на новый уровень.
Просто даже вступить в переговоры с Дзукера, с его менеджментом, это уже было огромной проверкой на прочность для организатора фестиваля «Дон Чента Джаз». Но скажу сразу, это личная инициатива Владимира Кацмана. Выбирали долго, в списке было несколько имен подобного уровня, по-моему, больше 40. Это очень высокие технические требования, это очень высокие организационные требования. Свет, звук. У нас, по-моему, процентов на 40 будет больше света на сцене, чем было на концерте «Candy Doubter» в прошлом году, а уже там было замечательно просто световое шоу.
В Будущее Don Chente Jazz – это не только перемена названия на Калининград Сити Джаз. Прежде всего, это будущее джаза, которое фестиваль воспитывает и не только для себя. С 2007 года фестиваль проводит открытый международный конкурс юных джазовых исполнителей, интерес к которому растет год от года. Программа «Джаз-аперитив» с участием калининградских джазменов из мероприятия, призванного привлечь внимание к большому Don Chente Jazz, превратилась в самостоятельное событие, говорит Светлана Колбанева.
В этом году удивительным, очень приятным для нас образом калининградское правительство, конкретно агентство по туризму Калининградской области, в этом году был объявлен грант, был целый конкурс грантов на поддержку мероприятий, что для нас особенно почетно в сфере событийного туризма. И джаз-аперитиву были удостоены этой поддержки, потому что агентство по туризму с нами согласно. Джаз и вообще фестивали, концерты на открытом воздухе в Калининграде – это мероприятия действительно событийные, которые могут туристов привлечь. Мне вообще кажется, что джаз – это лучший саундтрек к нашему городу. Он такой очень неожиданный, приятный, достаточно сложный для восприятия, но если ты им открываешься сердцем, он открывается тебе навстречу. Мне кажется, что это очень здорово подходит к Калининграду.
Жаль, что фестиваль нельзя назвать «Кёнигсберг Сити Джаз» или «Кёниг Сити Джаз», как мечталось и, наверное, мечтается президенту фестиваля Владимиру Кацману. Говорят, нельзя, потому как нелегитимно. И немного странно было видеть на заднике сцены рядом со всем известным фестивальным логотипом сразу два названия – «Don Chente Jazz» и «Калининград Сити Джаз». Даже чуть сжимало сердце, будто что-то уходит и никогда не вернется. А между тем, работа по подготовке следующего фестиваля уже началась. И, наверное, не важно, как он будет называться. Главное, все снова будет джаз. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».